Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный Альбац».
Добрый вечер, 20 часов и 7 минут. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI. У микрофона Евгений Альбац, и я, как всегда, в воскресенье начинаю нашу традиционную программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые могут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Таким событием уходящей недели стала неожиданная активность президента Дмитрия Медведева на поприще встреч с институтами гражданского общества. Напомню, что в понедельник Дмитрий Медведев дал интервью главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, той самой газете, где сегодня существует уголок убитых журналистов, и о которой предшественник Медведева Владимир Путин говорил разве что не через губу. Во всяком случае, так он говорил об убитой Ане Политковской. На следующий день Медведев приехал в ИНСУОР, в Институт современного развития, и там встречался с экспертами, говорил о безработице, о проблеме умирающих моногородов и так далее. И, наконец, в среду он встретился с правозащитниками, с так называемой комиссией Эллы Панфиловой, ее возглавляет Элла Панфилова, на которой были сказаны слова, которые уже давно не произносились в Кремле и давно не выносились на публику. Более того, на сайте Кремля появилась полная стенограмма встречи, причем даже закрытая часть встречи оказалась опубликована на сайте Кремля, и говорят, что это было сделано по прямому указанию Дмитрия Медведева. Что происходит? Имеем ли мы дело с очередной пиар-акцией Кремля, или в стране начинается, во всяком случае, начинается какая-то капель? Можно будет, может быть, когда-нибудь в ближайшее время, годы говорить об оттепели. Или же действительно ли Дмитрий Медведев примеривает на себя платье Михаила Горбачева, который был генеральным секретарем ЦК КПСС, напомню я нашим молодым слушателям и зрителям, и который начал перестройку, понимая, что страна движется в пропасть, что надо поднимать общество, и для того, чтобы провести какие-либо реформы в стране, необходимо опереться на интеллектуальный класс, на образованный класс, на средства массовой информации. Вот об этом мы сегодня будем говорить в студии «Эхо Москвы» с теми, кто принимал участие во встречах с Дмитрием Медведевым. Прежде всего здесь в студии Алексей Кириллович Симонов, который президент Фонда защиты гласности. Здравствуйте, Алексей Кириллович. И здесь Никита Иванович Масленников, советник Института современного развития. Здравствуйте, Никита Иванович.
Здравствуйте.
У нас должна была быть также Элла Александровна Панфилова, но в последние минуты ее приезд по разным причинам сорвался. Я надеюсь, что Элла Александровна приедет в студию «Эхо Москвы» и будет здесь говорить, потому что ведь очевидно, что в данном случае мы союзники, и комиссия Панфиловой вряд ли может чего-либо добиться, если не будет иметь выход на наших сограждан и на возможность напрямую говорить с гражданами, а не только с президентом. Итак, мой первый вопрос. Как вы полагаете, почему свое первое интервью, Алексей, это вам вопрос, почему свое первое интервью российской прессе, что примечательно, через год после избрания в Кремль, президент дал именно «Новой газете»?
В выборе «Новой газеты» я вижу определенный знак. Другой разговор, что к интервью оказались не готовы обе стороны, по большому счету. У меня ощущение, что ни «Новая газета» не задала ему, не нашла ту форму вопросов, в которых она, соответствуя своей репутации, должна была бы говорить с президентом. Ни президент не нашел такой возможности, чтобы попытаться, даже вопреки не очень, скажем, таким, ну, я бы сказал, абстрактноватым вопросом, попытаться конкретизировать, схватиться за что-то, что-то. То есть, с точки зрения результата, результат получился на троечку, ну, может быть, на троечку с плюсом.
А какие вопросы, вот, Алексей, вы же все-таки профессиональный человек, какие вопросы вы считаете, должен был задать?
Значит, у меня такое ощущение, что газета должна была больше все-таки больше ориентироваться на своего читателя, на свою историю, на свою, так сказать, географию, на свою биографию. Они взялись, значит, все-таки быть общечеловеческими и сразу в этом смысле слегка засбоили.
Значит, в истории... что должно было, ну, все-таки объясните. Ну, должно было думаю, больше что, быть думаю, конкретных что... вопросов?
Ну, конечно, конечно.
То есть конкретно касательно, там, я не знаю, дела Светланы Бахмелон, конкретно касательно расследования по Анне Политковской, расследования Маркеловой Бабурина и так далее.
Совершенно справедливо. Я думаю, что, значит, для «Новой газеты», при том, что «Новая газета», конечно же, так сказать, общечеловеческий, ну, фактор имеет, но ее личные отношения с властью имеют уже такую серьезную биографию, что им есть что черпать из этой биографии. С моей точки зрения, нам, как ни странно, на комиссии пришлось добавлять конкретности к тем вопросам, которые задавала «Новая газета».
Мы вернемся к вашей комиссии. Я только хотела сейчас спросить. Вы сказали, что вот это знаковая вещь, что он дал первое интервью именно «Новой газете». А вот почему, как вы полагаете? Ведь, с одной стороны, есть как бы формальный повод. Когда Медведев встречался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым и Дмитрием Муратовым, вскоре, там, да, через пару недель после убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуриной, то он обещал дать интервью. Потом это он повторил в интервью BBC перед поездкой в Лондон. Но ведь он мог это не повторять в интервью BBC и, собственно, держать слово, это вообще не в традиции наших начальников.
Ну, это, значит, делает ему честь, что, как говорится, он оказался человеком слова, во-первых. Во-вторых, он сам твердо и недвусмысленно сказал, почему он выбрал «Новую газету». И с этой точки зрения отказать ему в логике, скажем, мягко говоря, трудно.
Вы что имеете в виду?
А когда кончилось интервью, он сказал, что он дал его «Новой газете», потому что она никого не лижет.
Значит, такой вой начался в интернете среди всяких этих шавок.
Медведев, очевидно, у него нежная кожа, и он примерно представляет себе, чьи прикосновения к ней, он чувствует, а чьих не было. Видимо, так. Во всяком случае, это, понимаете, какая штука? Я с трудом вхожу в круги политики, потому что для того, чтобы заниматься политикой, надо ставить себя все время на место персонажа. Я никогда этого в жизни не делаю. Я, так сказать, занимаю свою нишу и стараюсь, так сказать, из нее в чужие штаны не перелезать. Поэтому мне трудно размышлять за Медведева. Но то, что он сказал и сделал, мне очевидно, мне кажется, что это знак, что во всяком случае он понимает, как распределяются силы в средствах массовой информации страны, что он понимает, кто здесь занимается своим делом, а кто, как говорится, занимается попутным делом, лизанием. Это хорошо о нем говорит. В данном случае я считаю, что это очень успешный ход, даже если он не имеет в виду, как говорится, стать Горбачевым демократом и свергнуть все, что было до него.
Спасибо. Никита Масленников, теперь вопрос к вам. О том, что Медведев приедет в Инсур, было известно довольно давно. И, в общем, называли дату вполне конкретную. И, тем не менее, вот оказалось, что приезд в Инсур был в ряду вот этих трех встреч. «Новая газета», «Инсур» и комиссия Панфиловой. Это, с вашей точки зрения, случайность или Медведев совершенно сознательно выбрал вот такой вот мощный информационный вброс?
Знаете, я думаю, что здесь есть элементы случайности. Но случайность, на мой взгляд, в том, что вот совпали эти три события. Потому что, встреча в Инсоре могла, строго говоря, состояться и в любое другое удобное для президента и председателя попечительского совета института время, поскольку она все-таки носила очень специализированный характер. Это вопросы регулирования рынка труда, вопросы противодействия безработице, дальше гораздо более серьезный и сложный комплекс, связанный с тем, что делать с пенсионной реформой, какие шаги, как все упаковывать в единый как бы пакет, в единую связочку, реформа обязательного медицинского страхования, пенсионная реформа, как регулировать рынок труда, и вообще эта модиология была понятна. Человек из, после кризиса должен выйти с неким превращением своего собственного капитала, личного, человеческого. Вот, поэтому здесь я не думаю, что прямо уж вот НСОР, он был как бы выбран специально для этого сознательно. Хотя, может быть, есть своя логика в пиар-комбинациях, это нормально, и почему, если событие вот-вот должно состояться, и это в плане, почему его не поставить в некую, это лыко не поставить в какую-то строку. С другой стороны, мне кажется, что это не случайно вот такая плотность общения, потому что, знаете, если смотреть и более ранние, так сказать, контакты и прошлого года, и начала этого года, все-таки президент отличается тем, что у него достаточно разнообразная география вот таких вот посещений, встреч. И она очень технологична, я бы сказал так, не, даже не столько с имиджевой точки зрения, что для политика такого класса и уровня абсолютно обязательно, но она технологична, эти встречи, с точки зрения содержательной. Ему нужна коммуникация как таковая.
То есть ему... Он испытывает недостаток информации, правильно?
Не то чтобы недостаток информации, а ему... Ну, понимаете, вот всегда же мы говорим, да, вот я... Знаю, что он сказал, но я еще видел, как он сказал, поэтому я ему верю. Вот, допустим, в моей, так сказать, практике профессионально очень важно, как сказал тот же самый представитель Центрального банка, что через, при определенных условиях, там, через 2 месяца, может быть, он пойдет на снижение ставки рефинансирования. Как он это сказал? С какой интонацией? В каком контексте? В каком, как бы, человеческом обрамлении? Вот я думаю, Медведеву очень важно не только знать, не только видеть текст, да, не только слушать доверенных лиц, помощников, там, министров правительства, а ему важно еще знать вот точку зрения, как бы, ну, высоким штилем, да, это, безусловно, гражданское общество. В нашем конкретном случае это часть... такая экспертного сообщества российского.
Петр, ему... Но ведь ничего нового у вас там в НСОРе вот, угу, сказано не было, да? Причем по составу экспертов было понятно, там то, что говорила известный эконом-географ профессор Зубаревич, да. Она писала у нас в журнале. То, что говорил Гантмахер о необходимости реформы образования, здравоохранения и так далее, потому что иначе невозможно, и для этого надо, так сказать, дать умереть неэффективным предприятиям, тоже писал, в том числе у нас в журнале. То, что Таня Малева говорила о том, что скрытая безработица – это ужас без конца, в то время как высокая безработица, но короткая, это ужас, но который все-таки пройдет, тоже не новость. А то, что там приводились примеры из опыта безработицы в Испании, безработицы в Финляндии, как с этим справлялись, опять тоже не новость. То есть как-то вот, я не, может быть, вы скажете, что там такого произошло в НСОРе?
В чем изюминка была?
Ну да. И почему вы, кстати, не вывесили, почему не была вывешена, не вы не вывесили, извините, а, кстати, почему вы у себя на сайте не вывесили? Ну, ладно, Кремль не вывесил, а вы-то почему не вывесили у себя на сайте стенограмму этой встречи?
Ну, приеду, разберусь. Ну, скорее всего, какая-то действительно техническая ошибка, накладка. Потом... Да, вот в чем, собственно, изюминка была. Я хочу сразу оговориться, что я, собственно, за встречей наблюдал, так и все журналисты кремлевского пула около монитора. Поэтому у меня такой же опыт от этого события, как и у многих других, так сказать, моих коллег в прошлом, я тоже, как Алексей, из журналистики. Вот. Тем не менее, мне показалось, что вот применительно к конкретному этому эпизоду НСОРовскому президент решил одну очень важную для себя задачу. Он спровоцировал, я даже, может быть, подчеркну это слово, спровоцировал прямой диалог экспертов и министра Голиковой. И, по сути дела, Татьяна Алексеевна на равных участвовала в этой самой дискуссии и говорила очень много, очень содержательно. И в том числе даже оправдываясь слегка.
Ну да, потому что эксперты говорили о том, что информация, которая поставляется из регионов, неадекватна.
Ну, не то, что неадекватна, то, что она, в общем, может быть, не вовремя, не своевременно вывешивается, она не очевидно репрезентативна и так далее, и тому подобное. Там много
то
было профессионалов.
Президент выступил как сводник экспертов и министров.
Ну, скажем так, как медиа-модератор такой, вот, модератор. Значит, из этого один вывод следует практически, опять-таки, ему крайне важна вот эта вот дискуссия. Ему крайне важно сопоставление ошибок разных точек зрения. Ему нужно множить и увеличивать число вот этих разнообразных площадок, где это происходит. А это означает, что его не удовлетворяет технологически та система, так сказать, общения, условно говоря, общества, государства, государства, бизнеса, экспертного сообщества и правительства, которая на сегодняшний день сложилась, ну, как она сложилась в тучные годы. Это значит, что кризис, когда пришел, вся вот эта вертикаль экономического управления, она начинает трещать по швам. Начался некий, так сказать, транзит. Куда это все выльется, пока еще неизвестно. Но он, будучи, так сказать, первым человеком государства, не может не видеть, что старая технология немножко не срабатывает, а кое-где вообще откровенно проваливается. И поэтому естественный путь искать, каким образом, как это все выстраивать. Потом, понимаете, здесь ведь очень важная вещь. Когда сейчас в условиях кризиса нужно принимать решение, должен быть потенциал исправления ошибок. Должен быть более взвешенный подход. Если решают 3-4 человека, будь они 7 пядей во лбу, то вероятность ошибок, естественно, она многократно увеличивается. Когда это в несколько, так сказать, кругов обсуждений, в том числе со всеми, так сказать, экспертами, которые в этом деле понимают и разбираются, это уже несколько другой, так сказать, выход. Это уже несколько другой продукт конечный на выходе вот всех этих обсуждений. То есть я думаю, что он... Мне кажется, мне хочется верить, я подчеркну, мне хочется верить в то, что, и хочется надеяться, но что это сознательный выбор в пользу выстраивания определенной вот такой дискуссионной технологии, которая позволяет ему нарастить потенциал исправления ошибок, который будет допускать власть. Потому что в условиях кризиса ошибки неизбежны.
Понятно.
Это же,
да,
ну,
это интересно.
Очевидно.
Это ровно поэтому Барак Обама создал 5 разных комиссий и комитетов, которые занимаются, собственно, проблемой экономики, кризиса и так далее.
Да, и в известном смысле, наверное, вот я позволю продолжить эту вашу мысль, скорее всего, это даже некое, так сказать, поветрие времени, это не мода, это просто технологическая необходимость, а поскольку мы все живем в условиях, как бы, глобализации, всех в равной степени затронули эти сейчас экономические и финансовые события, то, ребята, и технология противодействия им, технология выстраивания ответа на этот вызов, она тоже очень схожа.
Спасибо.
Хотим или не хотим, но обязаны.
Спасибо. Это был Никита Масленников, Инсор. Алексей Симонов, вы говорили на встрече с Медведевым об охоте на журналистов и правозащитников. В интервью журнала New Times вы сказали, что единственная возможность для журналистов защититься от нападений – это уйти из профессии. Вероятно, то же самое справедливо и для правозащитников. Вот вы полагаете, насколько Медведев понимает ситуацию, которая сложилась, насколько он понимает, что мы вошли в эту классику, в классическую модель авторитарного государства, в которой применяются не широкие репрессии, как в тоталитарных государствах, а когда такое точечное насилие, да, высунулся, подкосили, ударил ломиком и так далее. И насколько он понимает масштаб проблемы?
Я, честно говоря, не думаю, чтобы он понимал весь масштаб проблемы. Я думаю, что капля камень точит. Я думаю, что периодически натыкаясь на подобного рода проблемы, он рано или поздно задастся, потому что я ведь попытался и обобщить, я ведь сказал, что в стране, где инакомыслие является причиной для репрессий, изначально, то довольно трудно себе представить, так сказать, как можно из этого вылезти, если не вылезать путем изменения климата, потому что отдельными мероприятиями этого решить нельзя. Значит, я думаю, что мы будем продолжать в эту сторону капать, потому что у нас есть совместная программа с Международной федерацией журналистов, которая называется, значит, которая, правда, посвящена в данном случае журналистам именно, но которая занимается безнаказанностью преступлений против журналистов, ровно этим и только этим. Мы провели несколько важных очень мероприятий. Мы пока не выносим их результаты на слушание, потому что мы хотим, чтобы это было событийно. должно было быть, событие должно было быть в конце апреля. Но наши коллеги... Наши...
События-то что, кого-то
должны
были
убить?
Ну, вот
это должны... Нет.
Упаси Бог.
Ну, у нас как-то события.
Значит, ну, почему же события? Для меня, например, было бы событием, если бы специально собрались бы несколько союзов журналистов Европы, Международная федерация журналистов, Российский союз, и заявили бы, что вот по таким-то и таким-то параметрам журналисты вообще... Убийства журналистов вообще не расследуются, а вот по таким-то и по таким-то параметрам не доводятся до конца. А по таким-то и по таким-то параметрам, извините, как говорится, вообще неизвестно, кто это, не только кто это сделал, но даже близко, кто-то к этому близко стоял. А в таких-то случаях почему-то известно, кто сделал, известно, как сделал, но почему-то суды это не убеждает. То есть там есть, в принципе... Из 300 случаев гибели журналистов за 15 лет более чем ясные выводы можно сделать по многим. Но мы специально проводили дополнительные расследования, специально осмысляли эти расследования еще с помощью, так сказать, других расследователей, чтобы было понятно, насколько серьезно мы, так сказать, нам, например, юристка из Ажура сказала, что все ваши расследования гроша рулумного не стоят, потому
что
агентство журналистских расследований питерское. Значит, что они гроша ломаного не стоят, потому что нет судебно-убедительных фактов. Значит, ну мы же не в суд. Короче говоря, значит, но, к сожалению, значит, не готовы оказались наши коллеги, которые должны были делать выводы.
Алёша, вот часто нас журналисты обвиняют, что мы слишком много говорим о нападениях на наших коллег, об убийствах наших коллег. Я вам честно скажу, вот у меня нет однозначной подхода здесь, точки зрения, потому что я считаю, что это то, что вот это риски, это то, что часть нашей профессии.
Правильно, согласен с тобой, Женечка, но только вопрос заключается в следующем. Почему убийства журналистов расследуются в 9 раз реже, чем убийства людей других обычных профессий? Вот в остальном все сходно, но только расследование приводит к выявлению виновных и осуждению виновных в 9 раз реже, чем в среднем по стране. Вот и все. Больше ничего не надо. Дальше за пределами этого давай договариваться.
Хорошо.
Маленький такой вопросик, да?
Никита, теперь вопрос к вам, хотя у нас осталось до перерыва чуть больше минуты. Так вот, я вам говорила уже в начале передачи, что на сайте Кремля была полностью выложена встреча, стенограмма встречи, в том числе и закрытой части президента с комиссией Эллы Панфиловой, да? Она называется очень длинно, в общем, комиссия по правам человека, так мы коротко для себя ее называем. Так вот, Никит, вы работали в ЦК КПСС, вы много лет проработали помощником Черномырдина, вы знаете этот птичий язык бюрократических сигналов. Вот какой сигнал дается тем, что полностью выложили стенограмму, и более того, утекли в прессу тот факт, что Медведев дал прямое указание это сделать?
Ну, первое, что я могу сказать, исходя из собственного опыта, это значит, человек действительно искренне заинтересован в результатах этой встречи. Он сознательно принял это решение. Значит, это ему нужно. Значит, он считает это для себя приоритетной сферой деятельности. Может быть, не все получается, может быть, еще.
Но я просто хотел бы добавить, что предыдущие встречи тоже выкладывались на этом сайте. Они не выкладывались в тот же день, а выкладывались через 2-3 дня. Некоторые из них по согласованию с говорившими подвергались некоторой редактуре.
Алексей, извините,
32 страницы, сейчас это беспрецедентно.
Мы должны прерваться, мы уйдем буквально на 2 минуты из эфира, и потом вернемся обратно в студию «Эхо Москвы».
Полный альбац. Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Добрый вечер, 20:33. Это радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI. Я Евгений Альбац. Я, кстати, прошу прощения за то, что я малость гнусавлю, но у меня, видимо, простуда или грипп, так что простите меня великодушно за то, что голос не слишком звучит. А здесь в студии вместе со мной Никита Масленников, советник Института социального развития, и Алексей Симонов, председатель Фонда защиты гласности. Оба они... Мы говорим о встречах с президентом, на которых они присутствовали на прошлой неделе. И я вам напоминаю, что сначала в понедельник президент дал интервью «Новой газете», потом приехал в Институт социального развития, Институт современного развития, и после этого встречался с комиссией Эллы Панфиловой. Элла Александровна должна была быть у нас в эфире, но по некоторым причинам она не смогла прийти. Я надеюсь, что в следующий раз нам удастся с Александрой поговорить, и она со своей стороны расскажет о том, что ждать от этих замечательных разговоров с президентом. А сейчас я хочу спросить вас, вот какую задачу, с вашей точки зрения, ставит перед собой Медведев? Сейчас начало существовать несколько версий. Одна версия. Путин и Медведев разыгрывают схему доброго, значит, злого и доброго полицейского. Собственно, все вспоминают диалог, который якобы состоялся между Путиным и Николя Саркози еще в сентябре месяце, когда Путин сказал, что я злой полицейский, а вот Дима у нас, значит, добрый полицейский. А вторая...
Значит, потом он сказал, Медведев сказал, что оба хорошие.
Ну да, а Медведев, да, сказал, что мы оба добрые полицейские. Да, это было в каком-то интервью.
Это совсем недавно.
Совсем недавно.
Шутка была.
Ну, шутка, да.
Вторая версия была, что существует, она гуляет, что, собственно, это такая операция прикрытия, что России придется занимать деньги у Запада, и поэтому она пытается, значит, приделать себе какое-то там либеральное лицо. Наконец, версия третья. Медведев пытается стать самостоятельным политиком. Он понимает, что силовой блок, который ему де юре подчиняется, на самом деле по-прежнему лоялен Путину, и поэтому пытается найти базу поддержки там, где акции Путина весьма низки, а именно среди интеллектуалов, среди независимой прессы, среди правозащитников и средних бизнесов и так далее. Вот вам кажется, какая версия ближе к действительности, Никита Иванович?
Знаете, я бы свою бы выдвинул версию, потому что мне так кажется, что таким каким-то во многом, может быть, благодаря определенным там обстоятельствам, счастливым представляется. У нас первый раз за всю историю России первое лицо не выполняет какой-то великой исторической миссии. У нас первый президент был, он был царем, да?
Царем-реформатором.
Царем-реформатором. Второй президент, он начал свою карьеру президентскую, ну, под флагом такого военного вождя нации, да? И, по сути дела, так сказать, многое из этой стилистики и дальше, так сказать, пошло по двум легислатурам. Да?
Это вы насчет там мочить в сортире?
Ну, да? Насчет всего вот этого. Mm-hmm. Здесь же мы видим совершенно другую ситуацию. Человек сравнительно молодой, целый год регулярно работает президентством Российской Федерации, стараясь, так сказать, на рабочем месте ежедневно наполнить свое вот рабочее время его конституционным содержанием. Ситуация совершенно нетривиальная. У нас такого просто не было. У нас либо были, так сказать, огромные вызовы, либо там какие-то исторические разломы, а здесь у нас нормальная, штатная, регулярная ситуация. Но пришел кризис. Вроде как не совсем штате, но, тем не менее, все остальные тоже никаких катаклизмов политических не испытывают страны. Да, тяжело, да, сложно, вот на двадцатку съездим, там пообщаемся, еще что-то там придумаем. Вот, я думаю, что у него здесь сейчас возникла некая такая ситуация, опять-таки, с точки зрения политической технологии управления государственной. Что вот старая система, сложившаяся в тучные годы, система государственного регулирования, потока ордонансов сверху вниз, так сказать, вот мы решили выполнять, она треснула. Зеркало треснуло. В условиях кризиса это не работает. Потому что, во-первых, нет потенциала исправления ошибок. Во-вторых, так сказать, те, кого касаются решения, которые ты принимаются, просто поворачиваются к тебе спиной. В данном случае голосуют долларами, да всем чем угодно. Потому что в экономике надо разговаривать. Экономика – это доверие. И поэтому здесь вот возникает как бы необходимость, она просто, ну, знаете, она технологичная, она, я бы сказал, вот так, железобетонная необходимость, ее не преодолеешь. А старая система госрегулирования, надо переходить к экономической политике. А экономическая политика – это огромное количество горизонтальных отношений, это огромное количество хорошо структурированных диалогов между разными сообществами профессиональными. И вот эта система, он и пытается, на мой взгляд, вот этой вот интенсивности общения, он пытается как бы нащупать. А вот она работает, не работает. Она вообще содержательна, она имеет право на существование. Она может состояться. Ведь на самом деле, вот мы у себя называем, там, допустим, это демократией доверия. Не очень, так сказать, может быть, удачный термин, но мне он больше нравится, чем суверенный. Вот. Демократия доверия – это огромное количество площадок.
Никита, вообще не существует. Это масса.
Ну вот, да, да. Ну, я понимаю.
То, что вы говорите, в политической науке называется делиберативная демократия, то есть демократия дискурса.
Вот.
Да.
Тут вопрос не в терминологии в данном случае. Да. Сейчас эта технология востребована, а она требует огромного количества диалоговых режимов разных сообществ.
Спасибо. Алексей, к вам тот же самый вопрос. Так вот, какую задачу ставит перед собой Медведев?
Я хотел бы верить, что Медведев хочет действительно иметь свое отличное от... Значит, вот дублера лицо. Но пока, честно говоря, у меня слишком мало для этого данных. Мне их не хватает. Я думаю, что, значит, более того, многие данные, которые, так сказать, я не могу сказать, что я внимательно слежу за... И вот как только они вдвоем где-нибудь появятся, я тут же вот просто сажусь к телевизору и нежно наблюдаю за тем, как они с друг другом там, будут ли они припираться, или кто левым глазом моргнул, или чей портрет слева, а чей портрет справа. И я всю эту технологию не понимаю, но мне кажется, что пока ясного представления о возникшем соперничестве нет. Оно скорее возникает, исходя из нашего предыдущего опыта. Скорее это нас...
Ну, борьбу-то аппаратов мы видим совершенно.
Ну, естественно, борьба аппарата – это, как говорится, значит, ну, это не... В данном случае даже борьба этих, скажем, там, двух кремлевских кланов – это все-таки не медведевский и не путинский клан. Это все-таки клан Сеченский и Шуваловский.
Ой, думаю, что это очень упрощенно. Алексей, ну вам кажется все-таки, то есть вы придерживаетесь точки зрения, что вам хотелось бы думать, что Медведев хочет обрести самостоятельное лицо политика. Угу. Потому что вот Никита говорит, что он работает президентом, да, но, между прочим, у нас главное, что должен делать президент, быть гарантом прав и свобод. А я напомню, что у нас, между прочим, в центре Москвы застрелили двух людей. Вот. И как-то пока не очень понятно. У нас 95 тысяч человек подписали в письмо с просьбой освободить Светлану Бахмину. Результат пока ноль.
Это тоже на комиссии, на совете обсуждался.
Совершенно верно. Так вот я как раз...
Он не обсуждался.
Ну, упомянут.
Эти вопросы не обсуждались. Эти вопросы выдвигались. Это да. Точно так же, как выдвигался вопрос, значит, с помилованием Сутягина и Данилова, которых, по поводу которых было написано 5 писем, из которых 3 было уже Медведеву, и на которые мы не получили никакого ответа.
Угу. Так вот, я хотела в этом связи вас спросить. Вот действительно, в эти 3 дня было сказано и в интервью «Новой газете», и там на встрече в Инсоре, и на встрече с вашей комиссией очень много всяких там правильных слов, да, прежде всего со стороны тех, кто говорил. Медведев скорее там говорил какие-то там, ну вот я внимательно прочитала вашу стенограмму, ну так понятно, разберемся там, да, реакции на целый ряд вещей, там тоже то, что касается Светланы Бахминой, да, вот говорил Свет Сорокина, никакой. Ира Ясина говорила о необходимости возвращения Наташи Мораль в Россию и присоединения семьи, и вообще это полное беззаконие, то, что было здесь, то, что было с ней устроено, реакция была тоже абсолютно нулевая. Так вот, я хотела вас спросить. Вы помните, когда Михаил Сергеевич Горбачев начинал перестройку, да? Он ведь сначала тоже, там начинались всякие глупости какие-то там с ускорением, там, помните, был пленум сначала там по машиностроению, после чего было последние деньги, которые были у советской власти, были брошены, значит, в ту же самую яму военно-промышленного комплекса. А потом Михаил Сергеевич, видимо, понял, что надо делать что-то такие, делать шаги, которые бы дали сигнал обществу, что он действительно заинтересован в поддержке общества. И тогда в Горький была проведена связь квартиру академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что академик Андрей Дмитриевич Сахаров был отправлен в ссылку в Горький. У него там не было телефона, зато его там издевались над ним по полной программе наши замечательные чекисты. Так вот, была проведена прямая линия. Михаил Сергеевич Горбачев позвонил Андрею Дмитриевичу Сахарову и сказал, что он может и должен вернуться в Москву. И это был реальный шаг. И это был сигнал стране и миру, что в СССР начинается либерализация режима. Вот как вы полагаете, какой шаг должен сделать Медведев, который бы показал, что это не просто болтовня? Потому что вот слов уже недостаточно. Я сегодня с одним коллегой на эту тему говорила, что вот в 80-х годах, когда слова были под запретом, слова имели очень важное значение. Да? Сейчас все-таки мы уже прожили через 90-е годы, и поэтому слова, ну да, ну скажет он еще 10 или там 20 или 100 правильных слов. Это доверие особого не вызывает. Мы знаем, как замечательно умеет играть словами. Нужны действия. Вот что, с вашей точки зрения, Медведев должен сделать, чтобы мы поверили в то, что он действительно хочет стать президентом, функции которого записаны быть гарантом прав и свободы Конституции Российской Федерации?
Ну, я думаю, что у каждого в этом смысле свой индикатор, да?
Вот у вас, Алёша.
У меня, например, такой будет индикатор. Я считаю, что если президент сделает так, чтобы свободное назначение судей было на самом деле, как бы, так сказать, введено в жизнь. И второе, несменяемость реальная, не липовая несменяемость, а несменяемость реальная. То есть, когда судьи, я так. Про правосудие говорю. Я говорю, что вытаскивать страну из задницы, в которой она сидит, можно только за правосудие.
Говорю, в данном случае, я с вами совершенно согласна, что без этого невозможно, но кто-то может сказать, что то, что была отправлена в отставку судья Московского областного арбитражного суда, это был некий знак. Но
нет,
согласитесь,
это еще не некий знак.
Что реформа судебной системы пролонгированная вещь. Вы не можете это сделать ни за месяц, ни за два. Да, то, что
условия... Есть вещи, которые можно сделать за месяц, за два. Вот то, что я говорю. Принять, например, новые правила назначения судей. Это делается довольно быстро.
И вы считаете, что это будет таким сигналом?
Я считаю, что это будет очень серьезным сигналом.
Угу.
Или, скажем, кто-то будет считать, что отмена закона по НКО 2006 года будет таким сигналом гражданскому обществу. Есть такая версия.
Значит, кстати, Медведев говорил о том, что он
что его надо подправить.
Да, надо что его надо подправить.
Подправлять, да. Ну, это другой разговор. Вы же подправлять и отменять – это две большие разницы.
Так.
Вот. Кто-то будет считать, что достаточно, скажем, освободить Светлану Бахмину и прекратить второй процесс Ходорковского.
А вы увязываете, потому что дело Бахминой будет рассматриваться во вторник, и многие ждут, что наконец-то ей позволят вернуться к своей
детям. Ну, фокус-то заключается в том, что, если говорить по-серьезному, не по-советски, как мы живем все-таки по-прежнему, а по-серьезному, то президент не имеет права влиять на судьбу Бахминой. Он ее мог только помиловать.
Ну, это он мог, кстати говоря.
Это он мог. Он не мог, но он не мог ее освободить, заставить сделать так, что... То есть мы точно знаем, что мог, и более того, не сделал.
Не сделал, совершенно верно.
Вот. Может быть, потому что он такой пурист-юрист. А может быть, потому
да
что...
Ладно. Как... Пурист-юрист...
Значит, ну вот у меня тоже возникают некоторые сомнения по этому поводу. Поэтому, в принципе, он может сделать несколько очень внятных и очень понятных такого рода шагов. А вот, значит, я, например, в результате всего того, что вот мы почти три часа у него провели, я вышел с ощущением... Ну, наговорились. О, интересно, будет ли что-нибудь еще сделано?
И?
И пока нет. Пока не слышу, пока не вижу. Пока, пока ничего нет.
Среда была, да?
А?
Среда,
среда, да. Ну, пока рано еще, как бы сказать. В России надо жить долго.
Да, я бы тоже Никита здесь поддержал, Иванович, бы, да. поддержал бы Алексея, потому что мне кажется, что одного какого-то знакового явления, одного знакового решения сейчас недостаточно, потому что действительно для каждого свои индикаторы, свои измерители. Поэтому я думаю, что тут важна последовательность определенных действий. Дай бог, чтобы на колею эту встать. Ну, удастся встать с делом Бахминой хорошо. Удастся встать с расследованием гибели журналистов «Новой газеты» еще лучше. Ну, вот мне кажется, что должна быть некая последовательность действий по нескольким колеям. Причем и мне представляется, что вот это вот хождение кругами по, как бы, гражданскому обществу, это некое нащупывание такое, вот тоже знаковой системы. Если мы говорим в системе такого свой-чужой, то мне надо понимать, когда и по какому поводу, и в связи с чем я стану для вас свой. Это очень такая, видимо, сложная ситуация, потому что такого на моей памяти тоже ведь в последнее время с политическими руководителями такого класса не было.
Ну что вот сравнимо может быть с тем, что с возвращением из ссылки Андрея Дмитриевича Сахарова? Что все-таки? Понимаете, вот это должна быть, конечно, вещь яркая. Она не может быть распределена по времени там, на месяц.
Да, это должна быть.
Это должна быть какая-то яркая вещь. Вот с моей точки зрения, например, там, освобождение Бахминой, возвращение Наташи Мораль.
Да, это бесспорно, да, бесспорно. И, эти вещи бесспорно, да, они важны.
И хотя бы сигнал, что второй процесс по делу Ходорковского и Лебедева будет объективным, потому что те, кто сейчас, вот мои журналисты находятся на процессе, ну, там же просто абсурд происходит. Это совершенно очевидно, что то, что предъявляется Ходорковскому и Лебедеву, в том, что они украли всю нефть, которую они продавали, в том числе и госструктуру. То есть это за пределами добра и зла. Это уже очевидно всем. То, что доклад там ведут, значит, обвинители, те же самые обвинители, которые один был по прежнему процессу, по первому,
да,
процессу,
прокурор,
а второй был, значит, прокурор по, значит, в промежутках. Читинский суд указывал на то, что он позволял себе довольно, это Лахтин, вольно обращаться с законом. Ну, понятно, что совершается абсолютная очередная Байкал-финанс-групп, только, так сказать, значит, в суде, в этом хамовническом суде, да. То есть должна быть все-таки какой-то такой, это должен быть яркий ход, который бы показал бы, что он, что Медведев независим от Путина, что он не боится своего аппарата и что он готов на такие серьезные шаги.
Ну, на самом деле, я думаю, что ведь кроме звонка в Горький, был для меня, например, был другой знаковое событие в горбачевской жизни. И оно связано с последними встречами Медведева значительно больше. Вспомни, пожалуйста, как Михаил Сергеевич Горбачев первый раз в жизни на памяти всех живущих дал в прямом эфире интервью французским журналистам перед отъездом во Францию.
Да,
вспомни Михаила Сергеевича потного, с которого лило, просто видно было, не, так сказать, что от напряжения, потому что он не знал вопросов. Он, и он выдержал эту буквально пытку. Он, ну, он выдержал, он знал, потому что вот это устанавливало гласность. Я, например, вот после этого его, я его не стал его больше уважать, но я его нежно полюбил.
Вот видишь, как любопытно, Олег, работает память. А я вот этого совершенно не помню.
Я недавно с Михаилом Сергеевичем это вспоминал. Он говорит, о, друзьями стали? Ты чего? После этого во Франции, говорит, одни друзья-журналисты.
Еще у меня к вам один вопрос, поскольку время у нас остается все меньше, а разговор очень интересный, во всяком случае, для меня. Так вот, в интернете после этих трех дней Медведева с гражданским обществом те, кого один из моих коллег очень точно, по-моему, назвал таким словом, как «кремлиди», да, так вот, вот эти ребятишки, которые зарабатывают на том, что царю и отечеству существует огромная угроза со стороны либералов, там, независимой прессы и так далее, это то, что позволяет, собственно, создавать бюджеты, пилить эти бюджеты и так далее, они развернули невероятную кампанию по шельмованию и Медведева, и Муратова, и всей вашей комиссии.
Ну, всех там.
Всех.
Да куча.
Причем, судя по тому, какие фамилии блогеров, так сказать, во всем этом участвуют, совершенно понятно, откуда ноги растут, а растут они непосредственно, конечно, из администрации президента и где-то там в понятной близости к кабинету первого заместителя руководителя администрации президента господина Суркова. Да. Господина Суркова. Вот я не могу себе представить, чтобы такое было возможно во времена Путина. Я даже не могу себе представить, чтобы такое было возможно во времена Ельцина. Чтобы в администрации президента, именно в администрации, не в другом аппарате, а именно в администрации президента, да, один из слуг президента, да, но они там все холопы-то, не избранные же, да, вот чтобы разворачивалась такая оголтелая кампания, направленная на то, что сначала против того, чтобы президент куда-нибудь поехал и что-нибудь сказал, а после этого шельмование всего того, что было в эти три дня.
А ты знаешь, что на нашей встрече Сурков был?
Ну, а как же, видела эту фотографию,
да,
как он склонился.
Значит, и не произнес ни одного слова. Ни до, ни после не произнес ни одного слова.
Ну, как вы можете это объяснить?
Так согласен.
Понимаете, но ведь это такая вещь. Если Медведев не способен даже контролировать собственную администрацию и выстраивать какую-то дисциплину, да, а это простая бюрократическая дисциплина, да, подчиненный бюрократии не имеет права выступать против своего начальника.
Я не думаю, чтобы Сурков лично выступал. Выступают свободные художники, которые имеют ориентировку на Суркова, но вовсе ему не подчинены по должности, а пилят они, как говорится, независимые кредиты, а вовсе не полученные непосредственно от господина Суркова. Так что я думаю, что формальность там достаточно хорошо соблюдена. Свою подставлять собственную шею никто из них не хочет, даже учитывая, так сказать, направление их движения.
Алёш, ну там же все знают, там же нету детей, да? И поскольку вся у нас политика делается сегодня под ковром, то хорошо известно, кто работает под ковром, и причем кто под каким, и на какие деньги. Тут ведь отлично все знают, кто финансирует Кремлин.орг, кто финансирует политонлайн.ру, кто финансирует фонд эффективной политики Павловского, откуда вот этой кремлите как грязи, да, и так далее. Ведь это же все знают. И вот тут возникает вопрос. Если Медведев не способен контролировать собственную администрацию, то тогда чего он может? Это же бюрократическая структура. Это не политическая партия, где можно дискутировать. Это бюрократическая структура. Вот в бюрократической структуре, если вертикали нет, то это шизофрения. Никита Иванович, что скажете?
Ну, я здесь согласился бы отчасти с Алексеем, когда он говорит, что это все-таки свободные художники, там формально независимые, да сюда. Ну, конечно, мы прекрасно понимаем, что есть связь и все такое. Но я думаю, что это признак-то на самом деле очень хороший, позитивный. Значит, кто-то себя почувствовал уже абсолютно невостребованным через несколько месяцев. Вот они уже не нужны будут.
Поэтому... Ну, конечно, если не будет угрозы со стороны либералов,
нет, значит,
то
на какие, значит,
откуда же будут бюджеты,
вот,
чтобы
вычить
этих либералов?
Вот я бы сказал,
да.
Что, понимаете, вот каждый новый президент – это смена определенного уклада бюрократической жизни. С Медведевым он тоже пришел. Но, видимо, вот этот вот один уклад вытесняет, вот новый уклад, который вытесняет, старый, ну, один из признаков нового уклада, вот эти вот декларации, антикоррупционные там все мероприятия, один из признаков.
Между прочим, декларация – это указ Ельцина 97-го года.
Ну, правильно, ну, так вот, наконец-то.
Так он не выполнился.
Ну, вот, наконец-то, хоть стали выполнять. Я думаю, что очень многие сегодня уже понимают, что вот этот уклад, который приходит с Медведем, не оставляет им свободы маневра. Вообще он не оставляет им будущего бюрократического. Поэтому мне кажется, что дальше это будет даже нарастать вот такое шельмование.
Алексей, у вас 30 секунд.
Да я считаю, что все в порядке. Я считаю, что шавки, они должны лаять, а иначе, как говорится, по какому поводу они лают? В общем, значения не имеет, потому что шавки, они и есть шавки.
На этом мы закончим. Спасибо вам большое. Это была радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI. И в прямом эфире вместе с Никитой Ивановичем Масленниковым и Алексеем Кирилловичем Симоновым мы говорили о том, станет ли Медведев вторым Горбачевым. Всего вам доброго. Услышимся через неделю.
Полный альбац.